Итак, друзья, попробуйте переключиться с музыки на апологетику. Как вы запомнили, что такое апологетика? Если кратко сказать, это защита учений. А какое мы с вами записали определение? Вот. Дисциплина, которая занимается обоснованием христианской веры, но вы пропустили одно очень важное слово. Рациональным обоснованием христианской веры. Хорошо. Сегодня мы будем говорить о пятидесятниках. Друзья, наша задача не переговорить пятидесятников, а наша задача помочь им. Нечестный тот будет собеседник, если на какие-то тексты из Писания будет закрывать глаза. Допустим, нам пятидесятник показывает какой-то стих из Библии, мы говорим, а вот в другом месте так написано. Друзья, это слабый подход. Если мы с вами верим в полное Евангелие, мы с вами должны быть сильны объяснить все тексты без исключения. Вот тогда наша вера, она правильная, тогда наше вероучение, оно точное, и тогда наше учение является здравым, когда мы на все тексты без исключения смотрим непредвзято и ни на что не закрываем глаза. Для начала я бы хотел вместе с вами прочитать книга «Деяния святых апостолов», 1 глава, 8 стих. Мы первых минут 15-20 порассуждаем о явлении говорения языками, а затем мы перейдем уже непосредственно к апологетике. Друзья, эта информация очень важная, вы должны ее сами понимать, и тогда вам легко будет и разговаривать с пятидесятниками. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Давайте мы с вами вот это расширение географическое нарисуем в виде простой схемы. Иерусалим, центр. Иудея, это немножко пошире. Дальше идет Самария. И до края земли. Вы будете мне свидетелями в Иудее, простите, в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Иерусалим – это столица Иудеи была. А что такое Самария? Кто знает? Это не просто язычники. Это как раз смесь иудеев и язычников. Почему иудеи с самарянами не сообщались? Потому что самаряне – это, допустим, девушки, которые еврейские, которые вышли замуж за язычников, или это ребята-евреи, которые взяли себе жен язычниц. Они примерно находились на уровне наших отлученных. Ну, это как бы кто-то из церкви женился на неверующей, или какая-то сестра вышла бы замуж за неверующего. Произошло непосредственное смешение. Вот почему к самарянам было отношение еще хуже, чем к язычникам. Потому что это люди оставили истинную веру. Язычники, они родились в таком положении. Так вот, Иерусалим, Иудея, Самария и край земли. Вот это все имеет свой глубокий смысл. Иудея и Иерусалим, большой разницы здесь нет. Иерусалим имеется в виду, что это столица святого, это святой град, столица народа Божьего. Теперь давайте мы с вами посмотрим. В Евангелии есть только 4 случая говорение иными языками. Вы можете вспомнить эти случаи? Первый случай совершенно верно. Это Деяние, 2 глава. Где это происходило? В Иерусалиме. Мы можем эту единичку поставить сюда? Давайте мы с вами откроем следующий текст. Деяния святых апостолов. Вы больше не найдете текстов, где бы говорили на иных языках, кроме этих четырех случаев. Открываем восьмую главу. Четырнадцатый стих. «Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого». Речь идет о самарянах. Деяния, 8 глава. Мы можем сюда поставить двоечку, где самаряне? Помните еще случай о говорении языками? Корнилий, совершенно верно. Деяния, 10 глава. А это кто получил знамение Духа Святого? Язычники. Мы можем здесь троечку поставить? До края земли. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Друзья, в Деяниях святых апостолов во второй главе в Иерусалиме была иудейская пятидесятница. В восьмой главе была самарянская пятидесятница. А у Корнилия была языческая пятидесятница. Почему Богу было угодно это сделать? В разных сословиях. Больше духовных разделений не было. Были иудеи, народ, принадлежащий Богу, были самаряне, смесь иудеев с язычниками, и были язычники. И если бы не было бы излияния Духа Святого в виде знамения, такого же, как в Иерусалиме, на язычников, до сих пор были бы дебаты у богословов, имеют ли язычники право в участие в церкви или не имеют права. Но это в первом веке, в первый год существования христианства Господь разрешил эту проблему навсегда по великой своей премудрости. Четвертый случай – это деяния святых апостолов, пожалуйста. Четвертый случай. 19 глава. Да, мы говорили, что есть четыре случая. Четвертый случай говорения иными языками в Ефесе. Здесь исключительный случай подтверждения апостольства Павла. Апостола Павла не принимали во многих местах как апостола. И апостол Павел пишет в 13 главе 2 послания к Коринфянам, говорит, что признаки апостольства наши были явлены в чудесах и в знамениях. И вот Бог этим явлением открыл двери служения Павлу. Это был четвертый случай, потому что апостол Павел не был непосредственным учеником Иисуса Христа. Это был ученик, который уже был призван после воскресения Иисуса Христа. И вот поэтому для того, чтобы уравнять его положение среди апостолов, ему дана была вот такая власть, такое право, чтобы через возложение рук апостола Павла ефесяне приняли знамение Духа Святого иных языков. Друзья, больше вы не найдете. Это апостол Павел. Деяния, 19 глава. Это знамение было подтверждающее апостольство Павла. Друзья, дальше будет немножко попроще. Вот эта схема, она дальше будет работать на протяжении всего нашего урока. И вы убедитесь, что это так. Открываем с вами 12 главу 1 послания к Коринфянам. Нам нужно будет ответить на два вопроса. Я эти вопросы хочу записать. Первое. Инициатива дара Духа Святого. От кого исходит инициатива дар? Слово дар, друзья, можно заменить словом подарок. Согласны? От кого исходит инициатива подарка Духа Святого? И является ли говорение языками, иные языки, является ли знамением возрождения? То, что это дар Духа Святого, у нас нет никаких сомнений. Но является ли это признаком возрождения? Является ли это признаком возрождения? И еще один интересный вопрос. Мы его в конце, третий вопрос, запишем. Говорил ли когда-нибудь апостол Петр на ином языке? Вот на эти три вопроса нам нужно ответить. Двенадцатая глава первого послания к Коринфянам. Читаем с седьмого стиха. Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Замечайте, список даров Духа Святого, включая иные языки, длинный список. Вот этот список Дух Святой взял в свои руки и разделяет уверовавшим как кому угодно, как ему угодно. Друзья, является ли это ответом на первый вопрос? Что сегодня делают пятидесятники? Они собираются, и у них есть собрание, которое они так и называют, собрание, посвященное крещению Духом Святым. И вот они сидят, стоят на коленях и всю ночь просят: дай язык, дай язык, дай язык, дай язык, дай язык, дай язык. И так говорят много часов подряд, пока язык начинает заплетаться, и они какой-то язык получают. Прилично ли домогаться какого-то конкретного дара? Не является ли это каким-то детством? Вот собралась церковь, и начинается просьба всех иметь один дар. Вы представляете себе, допустим, чтобы в церкви все рассказывали стихотворение и больше ничего? Ну, чтобы церковь состояла из членов церкви, обладающих одним даром. Или вы представляете себе, чтобы вся церковь была из скрипачей? Вышел пресвитер, сыграл. Вышел проповедник, сыграл. Вышла сестричка, сыграла, вышел другой браток. Вы бы хотели в такой церкви быть? Здорово. А я бы не хотел быть в церкви, где есть только один единственный дар. Господь распределяет дары, как Ему угодно, и домогаться одного дара – это неправильно. Получили мы ответ на первый вопрос? Вопросы есть? По инициативе дара. Что? Да, пожалуйста. Мы возвратимся к этому вопросу. Давайте для этого мы прочитаем, чтобы на вопрос брата Андрея ответить, мы прочитаем следующий текст. 28 стих этой же 12 главы. Я стираю наши вопросы и начинаю писать. Помогайте мне. Бог поставил, во-первых, 28 стих, помогайте мне, во-первых, апостолов, во-вторых, дальше, не слышу, учителей, Дальше. Четче скажите. Не понимаю. Чудеса. Дальше. Дальше. Вспоможение. Дальше. Управление. Что? Иные. Ну да, языки. Разные языки. Друзья, очень важный момент, не пропустите, пожалуйста. Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей. Верите ли вы, что здесь дары идут по нисходящей? Верите, да? Ну вот, по тексту. Согласны ли вы, что это самый малый дар? Согласны. Теперь, дары должны проявляться. Написано, старайтесь обогатиться ими для наставления церкви. Нам нужно будет открыть сейчас с вами 14 главу. Давайте мы еще вначале ответим на вопрос, говорил ли когда-то Петр иным языком, а затем мы перейдем с вами к 14 главе. Друзья, говорил ли когда-нибудь апостол Петр на ином языке? В день Пятидесятницы он не говорил на ином языке. Откройте вторую главу Деяний апостолов. Читаем. 14 и 15 стихи. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это есть предреченное пророком Иоилем. Какое слово из этого отрывка говорит о том, что Петр не говорил иным языком? Верно. Если бы он говорил на иных языках, как бы он должен был сказать? Он должен был бы сказать: «Мы не пьяны». Но проповедовали в день Пятидесятницы апостолы на разных языках пришельцам. Из, написано, перфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренеи, пришедшие из Рима иудеи, прозелиты, критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть, 10 апостолов говорили о великих делах Божьих на иных языках, а апостол Петр эти же великие дела Божьи говорил на каком языке? На иудейском. Получается, по логике пятидесятников апостол Петр не был рожден свыше, да? Не получил дар Духа Святого, если не было знамения. Не всегда знамение подтверждает рождение свыше. Рождение свыше подтверждается не знамением, а подтверждается плодами. Написано, по плодам их узнаете, их не по знамению, а написано, по плодам их узнаете, их, Матфея 7 глава. А плод Духа какой? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот каким образом можно определять рождение свыше. Друзья, я очень тороплюсь. Скажите, по вот этому материалу, то, что мы сейчас вот прошли, вопросы есть? Нас впереди ждет трудная 14 глава. Да. Не понял. Галатам 5:24, плод Духа. И Евангелие от Матфея, 7 глава, 20 какой-то стих. Сейчас я посмотрю. Матфея 7 глава, там где написано, по плодам их узнаете их. 16 стих, 20 стих. Итак, по плодам их узнаете их. То есть определить возрождение человека можно не по знамению, а по плодам. Пятидесятников я спрашиваю, ну, не с рядовыми пятидесятниками, а со служителями, разговаривая на их языках, я задаю им трудный вопрос. Спрашиваю, язык иной, язык, который у харизматов и у вас, имеет одно происхождение или нет? И вот они закрываются. Они говорят, мы не знаем. Но говорят, ну я зато знаю. Человек, который уходит из пятидесятнической церкви с иным языком и переходит к харизматам, у него остается тот же самый язык. Тот же самый. Можно сказать, что происхождение нового языка у пятидесятников и у харизматов имеет одно основание. Теперь, в отношении знамения. Является ли знамение действительно подтверждением того, что человек рождается свыше? Вообще, давайте откроем 14 главу. Нас ожидает трудная работа по этой главе, но мы хотя бы чуть-чуть к ней прикоснемся. Это глава, в которой пятидесятники находят себе утешение, но, друзья, скажу вам, что это вся глава направлена против них. Поверхностное наблюдение вот над за этой главой, оно приводит к какому-то, может, первому смущению. Но углубленное изучение дает великолепные результаты. Мне очень нравится выражение, как сказал один великий ученый, первый глоток из сосуда естественных наук порождает атеизм. Но на дне сосуда нас ожидает Бог. Вот так же самое с этой главой. Когда поверхностно прочитал, кажется, так здесь же речь идет о иных языках, а почему их у нас нет? А когда немножко углубился, почитал. Мы сейчас, мы уже писать много не будем, больше будем работать над 14 главой. Давайте мы посмотрим 21 стих и 22. В законе написано, иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамений не для верующих, а для неверующих. Друзья, вот это железное правило, которое вы должны запомнить и от которого вы не должны отступить. Языки – это знамение, действительно знамение. Но для кого? Для неверующих. Но в слово «неверующий» не включайте слово «неверующий в Бога». Неверующий – это человек, сомневающийся в чем-либо. Здесь не написано «для неверующих в Бога». Здесь написано просто «для неверующих». Скажите, пожалуйста, если это правило универсальное, оно должно действовать во всех абсолютно случаях, где проявляются иные языки. В первом случае – говорение иными языками, Деяния апостола во второй главе. Кто были неверующие? Все абсолютно были неверующие. Они ждали, они сомневались, они не верили. Им нужно было доказательство. Им нужно было это доказательство. Во втором случае Пятидесятница в Самаре, 8 глава. Кто был неверующим? Давайте мы разберем третий случай, вам будет понятнее. Вот когда апостол Петр увидел, что язычники заговорили иными языками, получили знамение, получили этот дар. Что апостол Петр сказал? Видно, и им дал Бог покаяние в жизнь. То есть, Петр другими словами сказал, я поверил, да? Он убедился. Это было для Петра, друзья. Это не для Корнилия было, это для Петра и для последующих поколений. И самаряне приняли Духа Святого через знамение, только для того, чтобы евреи их приняли как братьев. В данном случае были евреи неверующими. Четвертый случай говорения языками апостол Павел, когда возложил руки, и они получили Духа Святого. Кто были неверующие в этом случае? Это было знамение для неверующих. Евреи не принимали апостола Павла как апостола. Они были в этом случае неверующими. И вот, для того, чтобы убедить их, Господь дал знамение. Итак, друзья, вот эти все четыре случая, они универсальны и подчиняются этому правилу, что языки – это знамение для неверующих. В нашу церковь пришла одна женщина, бабушка, которая 50 лет назад была отлучена у пятидесятников. Когда ей было 19 лет, она вышла замуж за неверующего человека, и ее отлучили из пятидесятнической церкви, и она к нам пришла, когда ей уже было 69 лет. И вот она искренне раскаялась, долго мы рассуждали и выносили на совет объединения этот вопрос. Это трудный вопрос. Вопрос приема ее в члены церкви. Она сказала, что я была рождена свыше, приняла крещение, перекрещивать меня не надо. Но это вопрос, над которым долго рассуждали братья. И вот мы пришли с ней к трудному вопросу. Она говорит, я когда покаялась, я получила иные языки. Это было в 19 лет. И у меня осталась очень добрая память об этом. И я понимаю, что это было знамение. И сейчас, когда я вернулась к Господу, я бы опять хотела, чтобы Господь подтвердил с знамением то, что я принята Богом, прощена Богом. Примите меня в члены церкви. Я ей читаю и говорю. Ее зовут Людмила Тихоновна. Я говорю, Людмила Тихоновна, знаете ли вы, что языки – это знамение для неверующих? Мне, допустим, не нужны языки, потому что я верю, что я рожден свыше, я убежден в этом, у меня есть плоды. Мы, когда принимаем членов церкви, мы внимательно наблюдаем за ними, перед крещением задаем вопросы, стараемся разглядеть плоды Духа Святого в жизни человека. Мы верующие люди, нам знамения не надо. Знамения надо неверующим. И вы знаете, перед кого я ее трудной развилкой поставил? Я и так сказал, знаете, сестричка, вот до тех пор, пока вам нужно знамение, вы кем являетесь? Неверующим. А неверующим не место в церкви. Вот пока вам нужно знамение, вам в церковь рано. Когда вы мне скажете, что вам знамение не нужно, вы стали верующим. Вот тогда мы вас примем. Она подумала и говорит так, если это условие, говорю, конечно, если это знамение для неверующих, зачем тогда ей это знамение? И это самый-самый малый дар. Я не скажу, что он ненужный, бесполезный, друзья. Бог раздает дары, как Ему угодно, и когда надо, Он вам даст. Если вы окажетесь где-нибудь, я получал дары нового языка не один раз. Приезжаю в Америку, голова болит, не могу выразиться, переводчика нет, в аэропорту трудности. Помолился, Господи, помоги, где-то жестами, где-то какое-то слово вспомнил со школы, объяснился, получил все, что мне надо, и нормально. Вот когда надо, получал, когда надо. Ну, не в таком виде, что я мог проповедовать. Даже иногда я приезжаю в деревню и могу на молдавском языке проповедовать, хотя я понимаю все, а разговаривать мне очень трудно на молдавском. Но в деревнях, где по-русски почти не понимают, я даже где-то по чуть-чуть молюсь, прошу Бога, и Господь посещает меня этим даром. Оно не в таком виде, как у пятидесятников, нет, но это тоже благословение. Я был в Германии, на севере в Германии с группой, и мы впритык приехали на богослужение, не успели с пресвитером поговорить, и он почему-то меня принял за немца. Не знаю почему, я на немца вроде не похож, но мы первый раз встретились, просто у нас было посещение церквей. И когда меня подвели, посадили рядом с ним, он ко мне наклонился и говорит, ты скажешь в заключении. Я говорю, хорошо. И говорит, лучше, если ты скажешь на немецком. Я говорю, хорошо. Но говорю при одном условии. Если я до конца собрания получу дар иного языка, вот тогда я скажу на немецком. Он на меня так посмотрел и говорит, хорошо. Но, к сожалению, на этот раз ничего не было. Я немецкого языка никогда не получал дар. Английский я хоть в школе учил. И так иногда что-то всплывет, где-то Господь благословит вот тем, что где-то что-то вспомнится. А немецкий я только знаю несколько слов. Может быть, два десятка слов и все. Ну, видать, не нужно мне пользоваться этим даром. Если Господу нужно будет, Он и этот дар подарит. Но, друзья, это знамение для неверующих. И вы не должны отступить от этого библейского правила. И если пятидесятник просит себе знамение, то он просит знамение себе как неверующему человеку. Нужно сказать, я очень сожалею, что у тебя так мало веры. Вот когда у тебя веры будет достаточно много, вот тогда тебе не понадобится и знамение. Друзья, по вот этому вопросу есть какие-то, может быть, непонимания? Именно по знамению для неверующих. Все понятно? Переходим к следующему вопросу. Тоже непростой вопрос. Двадцать седьмой, двадцать восьмой стихи. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Библия разрешает говорить на ином языке в церкви двоим или троим, это уже много. И то порознь с изъяснением, с истолкованием. Если не будет истолкователя, то молчи в церкви. Друзья, не советую вам начинать рассуждение на тему языков с пятидесятником, с пятидесятниками сравнения Деяния апостолов и первое послание к Коринфянам. Вы знаете, какие были Деяния апостолов языки? Нет? Я тоже не знаю. А знаете, какие были в Коринфе? Думаю, что тоже не знаете. И я не знаю. Мы ни тех языков не знаем, ни этих. Поэтому советую просто на эту тему не рассуждать. Если мы это не знаем, зачем мы будем рассуждать? Давайте говорить о том, что мы знаем и что нам понятно. Итак, есть библейское правило. Когда пятидесятники начинают доказывать, что им это так хорошо, это им так полезно, им это так нужно, я им говорю, что есть библейское твердое правило, определенное для церкви. Это не я придумал, это Бог определил это правило. Говорите двое на ином языке в церкви или трое, и то порознь с изъяснением. Если не будет истолкователя, то молчи в церкви. Спрашиваю, есть у вас истолкователь в церкви? Как правило, нет. Ну, церковь, где 700-800 тысяч членов, там, может быть, найдется один единственный толкователь. Поясню, почему. Итак, я спрашиваю, вы в церкви говорите иными языками все одновременно или говорите по одному, по двое? Порость. Говорит, нет, все одновременно. Такая практика служения пятидесятников, что они начинают одновременно молиться на ином языке. Но я сразу начинаю противиться. Говорю, Библия, она запрещает одновременно всем молиться иными языками. Библия говорит, что вы можете говорить двое или самое больше трое, но это уже много. Лучше двое. Порознь с изъяснением. Но если нет истолкователя, то в церкви молчи. И у меня следующий вопрос. Признаете ли вы, что вы в церкви в своей нарушаете Слово Божие? Понятен вопрос? Ну, стандартный у них ответ. Они говорят, нам так удобно. Но Библия говорит, что кто соблюдет Слово Мое, Христос говорит, тот не увидит смерти вовек. Мы должны быть верующими в Слово Божие, но не придумывать свои правила, кому как в церкви удобно. Тем более, если есть конкретный на это запрет. По этому случаю я рассказываю такую иллюстрацию. Один молодой человек в нетрезвом виде ночью под фонарем ходит, что-то крутится, что-то высматривает, что-то ищет. Подходит работник полиции, спрашивает, что ты здесь ищешь? Он говорит, я ключи потерял. А где ты их потерял? В подъезде. А почему здесь ищешь? Говорит, а здесь светлее. И вот я здесь вот их ищу. И пятидесятникам говорю, вы странные люди. Библия говорит, нельзя, а вы говорите, а мне так удобней. Но вы-то пришли в церковь, чтобы исполнить Писание, но вы его умышленно нарушаете. И тем более коллективно, и говорите, что так нам удобно. Ваш пресвитер должен встать на колени перед церковью и сказать, братья и сестры, простите меня за то, что я допустил нарушение в церкви. Искорените вот это заблуждение, и тогда мы с вами продолжим разговор. Перестаньте вот этот голосали практиковать в церкви, перестаньте одновременно молиться языками, исполните Слово Божие. Вот этот шаг. Дальше мы начнем рассуждать уже о следующем шаге. Если не будет истолкователя, то написано «молчи в церкви, а говори себе и Богу». Друзья, что это за фраза «говори себе и Богу»? Когда нам что-то начинают объяснять, а мы человеку говорим «говори это себе и Богу». Что это означает? Еще раз. Когда нам что-то человек говорит, а мы его перебиваем и говорим, слушай, ты вот это то, что говоришь, говори это себе и Богу. Что это означает? Правильно. Вот это такая тактичная форма человеку закрыть рот. Здесь не в буквальном смысле говорится, говори себе и Богу. Скажите, себе нужно говорить то, что ты не понимаешь? Нет. А Богу нужно говорить то, что ты не понимаешь? Друзья, это тактичная форма человеку сказать «помолчи». Расскажу об одном эксперименте. Я читал об этом эксперименте. Если вы поднимете подшивку журнала «Вера и жизнь», я лично знаком с Вальдемаром Цорн, с главным редактором этого журнала. И вот он описывает, может быть, лет 8-10 назад, большая статья, я не помню уже, как она называется, но в подшивке вы ее сможете найти. Он провел эксперимент в Германии. Две пятидесятнические огромные церкви, где-то по 1000, по 1200 членов, которые жили по соседству, недалеко. Не дают мне покоя. И вот с коллегами со своими, с редакторами журнала, он пришел в одну церковь и во вторую церковь пришел. Представился редактором, главным редактором журнала и говорит, разрешите мне, пожалуйста, как редактору христианского журнала сделать такой эксперимент. Вот сейчас ваш пастор, ну это вроде как бы отвес, нет сомнений в том, что он действительно правильно делает все, как бы это гарантия вероучения в церкви. Вот ваш пастор помолится на ином языке в присутствии свидетелей, и ваш истолкователь истолкует эту молитву, но будет не он один. Из соседней церкви, где тоже 1000 членов, где есть этот истолкователь, придет тоже истолкователь, и он тоже послушает эту молитву, и в разных комнатах после этого письменно они напишут толкование, и мы потом сравним. Можно так сделать? Печатники говорят, конечно, можно, но мы этого ни разу не делали. И вот когда был завершен эксперимент, как вы думаете, сложили эти два письма, что получилось? Абсолютно разные толкования. На что служители и епископы сказали, что Дух Святой дает каждому по-своему провещевать. Интересный ответ, правда? Вы теперь понимаете, почему в церкви нет больше двух толкователей? Потому что они всегда будут друг другу противоречить. Друзья, это обыкновенный театр. Во что сегодня играют пятидесятники? Нет такого эксперимента, который подтвердил бы подлинность истолкования. И поэтому здесь приведен метод, каким образом можно помочь пятидесятникам освободиться от этой зависимости. Если в церкви перестанут они говорить, они дома в быту совершенно не будут использовать этот язык. Теперь, друзья, еще несколько трудных моментов. Например, если вы начинаете 14 главу, сначала читать. Во втором стихе написано, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. Друзья, я понимаю этот стих как иронию. Почему? Потому что, говоря о дарах, написано, старайтесь обогатиться дарами к назиданию церкви. Дары не даются для личного назидания. Дары даются для назидания церкви. Вот почему Павел говорит, в церкви молчи. Говори Богу. Друзья, это та же самая ирония. Это культура языка. Богу не нужна наша речь непонятная. Молитва – это осмысленная речь человека. Это просьба, это прославление Бога. И когда люди говорили в Деяниях апостолов на иных языках, мы не находим, чтобы они молились на иных языках, они говорили. Говорили. Понимали или не понимали, мы этого не знаем. Но знаем точно, что Богу не нужна наша непонятная, невнятная речь. Мы этого в Писании нигде совершенно не находим. 9 стих. Если вы языком произносите невразумительные слова, как узнать, что вы говорите? Вы говорите на ветер. Друзья, посмотрите, сколько сатиры в этой главе, сколько горечи, пожалуйста. Ну, вообще, часть пятидесятников, я убежден, что они, часть пятидесятников, имеют демоническое происхождение. Другая часть, думаю, что это психологическое какое-то расстройство. Я внимательно прислушивался к иным языкам. Я стоял рядом с говорящими иными языками. Я старался напрячься, понять. Во-первых, заученные фразы. 4, 5, 8, 10 слов одинаковых, которые так прокручиваются. Есть книжечка, называется книга Эрла Штегена, по-моему, «Пробуждение начинается с меня» или «Время начаться суду с Дома Божия». Какая-то из этих книг о служении Эрла Штегена написала Людмила Плет. И она рассказывает о том, как в Африке посетили одну одержимую женщину, которая никогда не была в цивилизации, она не имела образования даже, но она была демонически зависима, это была какая-то колдунья. И вот когда зашли к ней миссионеры, то она разговаривала с ними на чисто немецком языке. Потом она переключилась, она легко говорила по-английски, она могла говорить по-испански, она говорила многими языками, никогда нигде не учившись. Есть мальчик, который может девятизначные числа сегодня умножать в голове. Он быстрее пишет результат, чем компьютер. Вот на компьютере девятизначное число на девятизначное умножишь, и там с периодом получается через запятую, и компьютер на какое-то время замирает. В это время мальчик пишет цифру. То есть это духовная зависимость, это духовные ответы. И есть такое явление, друзья, мы не можем от этого отказаться. Но не все является демоническим происхождением. Есть просто вот такие какие-то вот психологические расстройства. Я не знаю, является ли у пятидесятника вот этот вот дар иным языком от Бога. Я не могу сказать, я это дело не исследовал. Но если это от Бога, то Бог благословит этот дар к назиданию. Я еще не слышал, чтобы кого-то это назидало. Друзья, в практике это не приживается. Не приживается. И оно только живет в массах. Но Библия это исключает из массы. И если они изымут из своей практики богослужебный иной язык, то он просто у них исчезнет и растворится. И вот нам нужно пятидесятника именно к этому привести пониманию, что это знамение для неверующих, и если они верующие, то они должны перестать домогаться и выпрашивать этот язык. Помолимся. Отец наш Небесный, мы Тебя от сердца благодарим за то, что мы живем в церкви, которая исповедует образец здравого учения. Нет нашей заслуги в этом. есть Твоя милость в этом. Слава Тебе за наших отцов, которые четко и твердо держат отвес истины Слова Твоего. Господи, благослови нас проникнуться состраданием к погибающим грешникам, к людям, которые живут в заблуждении, не быть к ним равнодушными, но сделать со своей стороны все, чтобы открыть им истину. Благослови нас все Твои божественные уроки запоминать и на практике их применять. Будь милостив к нам. Аминь.